Глава 36. Труднее всего было с обувью. Одежду можно было купить, сшить, связать, перелицевать, в конце концов, из старого. А с обувью была большая проблема у всех, особенно у Валерии. Левая нога была короче и к тому же на полтора номера меньше, чем правая, и истерзана многочисленными операциями. На голени Валерия носила некоторый аппарат, сложное сооружение из жесткой кожи, металла и путанных ремней. От стопы до бедра нога была покрыта швами разной глубины и давности. Летопись болезни и борьбы с ней. Здоровая нога изуродована не была, но, принимая на себя всю тяжесть тела, пузырилась синими венозными узлами и состарилась гораздо раньше гладкого белокожего тела. Впрочем, ног своих Валерия никому ни при каких обстоятельствах не показывала. Другое дело — обувь. С самого переезда в Москву больше 30 лет шил ей обувь знаменитый московский сапожник Арам Кикаян, которого разыскала тогда покойная мачеха. Учитель — немец, врач — еврей, повар — француз, сапожник — армянин, любовница — полька, — шутил отец Валерии, и принципов этих старался придерживаться, когда обстоятельства позволяли. Армянский сапожник Арам ортопедической обувью не занимался. У него шили жены большого начальства и знаменитые актрисы. Но для маленькой Валерии сделано было исключение. Шил он ей две пары обуви в год из лучшего материала. Строил каждую пару как корабль, с планами, с чертежами, обдумывая каждый раз конструкцию и меняя старую колодку, стараясь усовершенствовать, если не обувь, то себя самого. Делал он ей танкеточку, на левую наращивал кожу, 1.5 сантиметра изнутри, 1.5 на подметку, и супинатор ставил особый, под подошву. Ювелирная работа! Он был странный, особенный человек. Жил в коммуналке, в полуподвальной комнате на Кузнецком мосту, в пропахшем сапожным клеем и кожами свинарнике. Был богат, одевался как нищий. Ходил каждый день обедать в ресторан «Арарат», никогда не давал чаевых, но иногда вдруг дарил метрдотелю дорогие подарки. Он проигрывал много в карты, но изредка и выигрывал. Женат никогда не был, содержал две семьи своих сестер в Ереване, но сам в Ереван никогда не ездил, а сестер и племянников на порог к себе не пускал. Роста он был никакого, внешностью обладал самый никчемный, тощий армянский старик, носатый и бровастый. Женщин же любил славянских, светлых, крупных, синеглазых, а если с косой вокруг головы, то просто с ума сходил. Спал он, как говорили, со своими заказчицами, называли даже всесоюзно известные имена, но документации по этому поводу никакой нет. Проститутки молодые ходили к нему в открытую. Он с ними дружил, давал деньги. А что уж там происходило на вытертом ковре, покрывавшем кушетку, никто не знал. Говорили, говорили. Валерию Арам обожал. Она звала его дядя Арамчик, он ее Адамовна. Она была очень в его вкусе, хотя до блондинки не дотягивала. Как восточный человек, он уважал девичество и только после ее замужества стал проявлять к ней мужской интерес. Однажды, надев на искалеченные ноги новые туфли красного софьяна, попросил: «Адамовна, я старик, ничего тебе не сделаю, а ты сделай мне хорошее, покажи, что там у тебя». Интересовала его грудь. Валерия удивилась. Потом засмеялась, а потом расстегнула кофточку и, заведя руки за спину, сняла лифчик. «Ай-яй-яй, красота какая!» — восхитился дядя Арам, который стариком был в те годы не совсем старым.
лет 50. «А трогать не дам. Я щекотки боюсь», — сказала Валерия и надела лифчик и кофточку.
С тех пор уважать ее он стал еще больше и ни о чем таком больше не просил. Своей соседке тете Кате Толстовой, когда та стала приставать совершенно необоснованной в данном случае ревностью, были у нее на соседа давние и, как ей казалось, небеспочвенные планы, он как-то сказал: «Была только одна девушка, на которой бы я женился, но она хромая, понимаешь, а на хромой я не могу. Люди смотреть будут, показывать. Вот Арам со своей хромоножкой идет, а я не могу, я гордый».
В самом конце минувшего сезона сшил Арам Валерии зимние ботинки, коричневые, на тонком меху, с пряжкой на подъеме, с тонкой вставочкой под пряжкой, чтоб ногу не томила застежка. И в этом сезоне, хотя зима была уже в разгаре, ботинок новых она не носила. С третьего месяца беременности Валерию положили в клинику для сохранения ребенка. И тем временем ее все обрабатывали, что рожать ей нельзя, самой не родить, надо будет делать кесарево сечение. И что гораздо важнее, во время беременности ребеночек высасывает из матери такое количество кальция, что бедные ее кости могут декальцинироваться, тазобедренные суставы не выдержат, и останется она на всю жизнь обезноженной. И вопрос еще, удастся ли ей сохранить ребенка. Валерия только улыбалась и стояла на своем, рассчитывала на свой уговор с Господом Богом. Она ему обещала, заполучив ребенка, впредь не грешить, и она слово свое держала. С молодым своим любовником сразу же прервала встречи и теперь полностью полагалась на порядочное поведение Господа Бога. Потому ни о каком аборте она и слышать не хотела. Сколько врачи не стращали тяжелыми последствиями, все улыбалось, когда светло, когда насмешливо, а иногда, ну, просто совсем как идиотка. Пролежала 2 месяца. Потом ее выписали домой, но рекомендовали постельный режим. Живот ее рос очень быстро. У некоторых женщин в 5 месяцев вообще ничего не заметно. У Валерии горка росла из-под самых грудей. Ей все хотелось выйти погулять. Позвонила подруге. Та немедленно приехала, вывела Валерию на прогулку. Была лютая зима. Новые сапоги, еле влезшие на отекшие ноги, жали, и ноги сразу же застыли. Валерия позвонила Араму, сказала, что ботиночки прошлогодние тесны, нельзя ли немного растянуть.
«Почему нельзя? Для тебя все можно, приезжай».
Она приехала с подругой, велела той ждать в такси. Вошла в комнатушку к Араму в большой шубе, вперед животом. Она еще и шубы не сняла, как он заметил. Захохотал, запричитал, попросил живот потрогать.
«Ай, молодец, Адамовна! Опять замуж вышла, опять не за меня!»
Валерия не стала огорчать Арама. Пусть думает, что вышла. Она развязала сверток с новыми сапогами, поставила их на стол.
«Что ты мне сапоги показываешь? Я что, их не видел, да? Ты ноги мне покажи!»
Она села на скамеечку. Арам нагнулся, расшнуровал старые ботинки, вытянул из них водянистые ступни, ткнул пальцем, как врач, в отекший подъем. Потом стал рассматривать со всех сторон новые ботинки. Давил, тянул рукой, обдумывал, как сделать ногам посвободнее.
«Адамовна, я тебе их растяну, а здесь сверху немного мех сниму. Тепло будет, не заметишь. С ребенком гулять теплые ботинки нужны. Теплые останутся. На той неделе позвони, приезжай. Дай поцелую тебя».
И они расстались. Но не на неделю, а больше. Случилась у Валерии ангина, может, не настоящая ангина, но горло болело, и она остерегалась из дому выходить. Подруги возле нее толклись беспрестанно, сменяя друг друга возле пышной постели. Валерия лежала в подушках, одетая нарядно, накрашенная, как на празднике. А у нее и был праздник. Беременность уже подходила к 6 месяцам. Девочка шевелилась в животе, жила там. Сердце у нее стучало. Это наполняло Валерию таким счастьем и благодарностью, что даже по ночам она просыпалась от радости, присаживалась в кровати, зажигала свечку в красивом подсвечнике перед Беатиным распятием из слоновой кости и молилась, пока не уставала и не засыпала. Морозы перед Новым годом спали, и погода становилась самой лучшей из зимних. Ясно, сухо, снег светится, хрустит, воздух пахнет свежим огурцом. С утра, выглянув в окно, собралась Валерия погулять и вспомнила про ботинки. Позвонила Араму. Он разговаривал с ней обиженно. «Давно сделал? Что же не едешь?» «Сейчас приеду, дядя Арам. Сейчас не надо. Приезжай к 5, обеда тебя приглашаю в Арарат». «Приглашаю, да». Валерия не выходила из дома без сопровождения, но на этот раз решила идти одна. Неудобно просить подругу провожать к сапожнику, а потом бросить ее и идти в ресторан. Да и объяснять долго, почему это она идет обедать в богатый ресторан со старым обшарпанным армянином. Никому и не объяснить. Нарядилась в новую кофту сиреневую с серебряными пуговицами. Только вчера ее довязала. Сережки вдела аметистовые, лиловые капли в розовые уши. Беата подарила, бог знает когда. Посмотрела на себя в зеркало. А вдруг не девочка, а мальчик будет? Говорят, если девочка, лицо дурнеет, пятнами идет, а у нее кожа белая, слишком даже белая. Ну и пусть мальчик, Шуриком назову, подумала она. Собиралась медленно, сама с собой обращалась ласково, поглаживала живот. Оделась, спустилась на лифте. Такси само остановилось. Валерия даже руку поднять не успела. Шофер дверцу открыл. Немолодой мужик улыбается. «Ну, куда тебе, мамочка?» Арам встретил, как ни в чем не бывало, не обиженный. Был чисто выбрит и в пиджаке, чего никогда Валерия не видела. Он обычно дома копошился в какой-то промасленной безрукавке. Помог шубу снять, стащил ботинки старые. Новые на ноги надел. Но как? Отлично. Сидели плотно, как Валерии и надо. Но ногу не душили. Мне такой материал принесли, шик, цвет беж. Оставлю тебе на летнюю пару. Они вышли на Кузнецкий мост. Рабочий день заканчивался. Прохожих было уже много, и все люди замечали, обходили их. Они шли медленно среди бегущих, как плывет солидный корабль, среди шустрых ничтожных лодочек. Пальто у Арама было старое, вытертое, а шапка новая, бобровая, пышная, как подушка. Валерия опиралась на костыль, потому что нуждалась в нем теперь больше, чем прежде. Ей было смешно думать, что все встречные люди считают, наверное, что она жена этого пересушенного старичка-армянина. А сам Арам, небось, гордится, что ведет такую красавицу, да еще беременную под руку, а все думают, что она его жена. К тому же с сапожником то и дело здоровались. Он был здесь в районе старожилом, поселился во времена НЭПа, потом работал здесь же, неподалеку, в закрытом ателье, имел бронь, и воевал всю войну исключительно на трудовом фронте, точая сапоги НКВДшникам и туфельки их женам. Завернули за угол, подошли к Арарату. «Ну что, ботинки не жмут?» — спросил самодовольно Арам. Валерии было смешно и весело. Они поднялись на 2 ступени вверх, и она уже сняла с головы белый оренбургский платок, Старинные аметисты сверкнули, и Арам сразу их заметил и проницательно спросил. «Сережки от Беаты тебе достались? Хороши!» Валерия пошевелила рукой мочку уха, чтобы посильнее играла бриллиантовая осыпь вокруг больших камней. «Подарила мне их мачеха моя, царствие ей небесное, на 16-летие».
«Сколько ж тебе было, когда тебе первый раз ко мне привели?»
8 лет, дядя Арамчик, 8 лет!» — улыбнулась Валерия. Губа поползла вверх, и открылись матовые бело-голубоватые зубы, словно сделанные на заказ. Они вошли в дверь, распахнутую почтительным швейцаром. Арам отстал из деликатности на 2 шага, отчасти из-за костыля, на который тяжело оперлась Валерия перед спуском вниз по лестнице. Она шагнула, сделав свой обычный нырок, и загремела вниз по лестнице.
«Неужели резиночку не подклеил?» — ужаснулся Арам. И тут же вспомнил, что подклеивал он на кожаную подошву тонкий резиновый лепесток, чтоб подошва не скользила.
Кинулись поднимать Валерию и швейцар, и Арам, и высунувшаяся из коридора метрдотель. Она была неподъемно тяжела, а глаза почернели от ужаса. Она поняла, что произошло, еще до того, как они попытались поставить ее на ноги. Она упала, потому что нога сама собой сломалась, а не наоборот. Упала и от падения сломала ногу. Боли еще не было, потому что ощущение конца света было в ней сильнее, чем любая боль. Ее уложили на бордовый бархатный диванчик, влили полстакана коньяку, вызвали скорую. Кричать она начала позже, когда носилки поставили в машину и повезли ее в институт Склифосовского. Сделали рентген. Перелом шейки бедра и обильное кровотечение. Сделали инъекцию промедола. Врачи толпились возле Валерии, и на отсутствие внимания никак нельзя было пожаловаться. Ждали какого-то Лившица, гинеколога, но вместо него приехал Сальников, который должен был вместе с хирургом Румянцевым решать, что делать в этом сложном случае. Учитель, немец, врач, еврей, сапожник, армянин, вспомнила с беспокойством завет покойного отца, но положение ее было столь опасным, что тут и евреи ничего не смогли бы поделать. Гинеколог настаивал на немедленных искусственных родах. Хирург видел необходимость в срочной операции на бедре. Кровотечение не останавливалось, начали переливание крови. 12 часов прошло, прежде чем она попала на операционный стол. 2 хирургические бригады травматологов и гинекологов сгрудились над спящей в наркозе Валерией, спасая по неписанному правилу сначала жизнь матери, а потом ребенка. Но девочку спасти не удалось. Плацента отслоилась, вероятно, в момент падения. Плод лишился кислорода и задохнулся. Металлический штифт на сломанную шейку бедра не поставили. Кость была столь хрупкой, что прикасаться к ней инструментами не решились. Шурик встречал Новый год вдвоем с мамой. Хотела приехать Ирина из Малоярославца, но с родственницей. Вера не так церемонилась, как с прочими людьми, и она сказала, что будет рада, если та приедет 1 января. Наконец, мать и сын встретили Новый год так, как было когда-то задумано. Вдвоем, с 3 приборами, бабушкиной шалью на спинке ее кресла, собственноручным Шубертом и тарталетками из ВТО. Шурик подарил матери пластинку Баха с органным концертом в исполнении Гарри Гродберга, который они тут же и прослушали, а мать подарила Шурику махеровый красно-синий шарф, в котором он ходил следующее десятилетие. О случившемся несчастье Шурик узнал спустя неделю, когда сослуживцы собирали деньги на передачу Валерии, которая в эти дни еще качалась между жизнью и смертью. «Из-за меня! Все из-за меня!» — ужаснулся Шурик. И вина эта была не новая, а все та же, прежняя, которой он был виноват перед покойной бабушкой, перед мамой. Он не произносил этого, но глубоко знал. Его плохое поведение наказывается смертью. Но не его, виноватого, а людей, которых он любит. «Бедная Валерия!» Он плакал в дальней кабинке мужской уборной для сотрудников, прислонившись щекой к холодной кафельной стене. «Что я за урод? Почему от меня происходит столько плохого? Я ж ничего такого не хотел!» Плакал долго про бабушкину смерть, про мамину болезнь, про несчастье Валерии, случившееся исключительно по его вине. Плакал даже о ребенке, до которого ему совершенно не было дела. Но и в этой прежде жизни, случившейся смерти, он тоже винил себя. Снаружи дважды дергали ручку кабинки, но он не вышел, пока все слезы не вылились. Тогда он вытер щеки шершавым рукавом и принял решение. Если Валерия выживет после всего, он никогда ее не оставит и будет помогать ей, пока жив. Сострадание давило его изнутри так туго и полно, как сжатый воздух распирает утончившиеся стенки резинового шара. Он ехал домой с твердым решением рассказать все маме, но по мере приближения он все больше сомневался, имеет ли он право обременить ее, такую хрупкую и чувствительную, еще одним человеком,